Всем большой привет! Я поздравляю всех с очередным виртуальным уроком. Мы продолжаем нашу прежнюю тему. Пункт 13 из предисловия к книге Зоар. К книге Зоар, как я уже говорил, есть несколько предисловий. Введение в книгу Зоар, предисловие к книге Зоар, введение в комментарий Сулам. Это предисловие книги Зоар, которое мы сейчас с вами проходим, оно самое глубокое, общее, философское, которое касается всей системы творения, которая проникает во всю ее глубину. Введение в комментарий Сулам дает нам механику духовного подъема, каким образом он производится. Введение в книгу Зоар... Еще одно дополнительное, или назовите одно введение, другое предисловие. Оно говорит о особенности книги Зоар, то есть в каких рамках надо ее воспринимать. Они все есть у меня в переводе и с некоторыми дополнениями. Все это вы можете скачать с интернета, пользоваться этим. А мы с вами все-таки пытаемся пройти это самое главное введение книги Зоар, как можно более глубже, шире, чтобы понять действительно мощь и емкость системы мироздания. Причем я это делаю еще и с тем, чтобы у вас появилась как можно более широкая база для чтения книги Зоар, потому что начиная с этой, или по крайней мере со следующей недели, по вечерам с 7 до 8:30 два раза в неделю мы здесь, в нашем центре, будем читать книгу Зоар. И вы сможете также наблюдать это или в трансляции с переводом на другие языки, кроме иврита, или в записи она будет выставляться. Итак, мы продолжаем наше введение в книгу Зоар, 13 пункт. Однако нам остается еще понять, есть ли желание получить, то есть эгоизм, желание получить ради себя, настолько плохое и испорченное, как оно могло замыслиться и произойти из замысла творения в бесконечности и совершенстве самого Творца, единству которого нет слов описать. То есть, каким образом вообще может быть корень в Творце всего того, что происходит с нами, у нас, всему тому несовершенству, в котором находимся мы. Ответ такой, как говорит Бальсалам. Дело в том, что как только возник замысел творения, завершилось все, поскольку для клини требуется действие, как у нас. То есть, как только возник в Творце замысел творения, сам замысел, сама мысль, она и есть само действие. И немедленно вышли и появились все души и все будущие их состояния во всем своем наполнении, совершенстве, в самом последнем, наилучшем, наивысшем состоянии, которое задумал для них Творец. В том конечном совершенстве, которое достигнут души, в наших ощущениях, мы которого достигнем, только в конце исправления. Относительно Творца это уже находится. Творец уже находится вместе с нами в нашем последнем, конечном, совершенном состоянии. То есть после того, как желание получать в нас проходит полностью все исправления, обращается в чистую отдачу, с полным намерением ради Творца, а не ради себя, то есть достигает полного подобия свойств Творцом, вот это конечное состояние, оно относительно Творца, как только было им задумано, и существует. В этом конечном состоянии Творец видит нас. И из этого конечного состояния он и обращается к нам. Если мы примем это во внимание, это поможет нам лучше понять вообще его отношение к творению, к нам. Это поможет нам понять, каким образом мы к нему должны обращаться. Относительно нас вообще, можно уподобить его как мать, относящуюся к ребенку, то есть понимающая, что ребенок может находиться во всех состояниях, но в любых состояниях, в которых бы ни был ребенок, или в маленьких, или в самых больших, все равно существует полная любовь, полное ощущение полного совершенства и так далее. Со стороны ребенка, естественно, не хватает еще пройти болезни роста, достичь полного подобия, исправления и так далее. Почему же так происходит относительно Творца такое преобразование, такая метаморфоза с творением? Это потому, что в вечности Творца прошлое, будущее и настоящее существует как одно целое. Относительно Творца времени не существует, поскольку любой замысел, любая мысль, она же и есть для него это состояние. Нет различия между замыслом, действием и достижением, следствием, результатом действия. Это все сливается в одно. Так же и человек. По мере того, как он проникает в высший мир, его мысль становится действием, и поэтому время сокращается вплоть до того, что исчезает. По мере подъема по духовным ступеням у человека начинает пропадать время, а та область своих ощущений, в которых он уподобляется Творцу, в этой области он существует вне времени. Уподобляясь Творцу в каких-то своих свойствах, человек в них же начинает ощущать, что его желания, они же действия, они же результат, они же его конечное состояние. Это все одно. Не существует цепочки какой-то причинно-следственной. Причинно-следственная цепочка, она существует только там, где надо что-то исправить. А там, где уже исправлено, там этой цепочки нет. Там просто время останавливается. Все застывает в совершенстве. И потому не было никакого испорченного желания относительно Творца. Получать ради себя, отделенного от его бесконечности. А напротив, это равенство свойств, которое должно проявиться в конце исправления, немедленно появилось в вечности Творца сразу же при замысле о сотворении. И это имели в виду мудрецы, говоря, что до того, как был создан мир, мир на иврите «олам» от слова «алама» – скрытие, то есть понижение бесконечного совершенного уровня, то есть до того, как было создано вот это ступени понижения, до того, как они были созданы, он, его имя, то есть Творец, свет его и все творения существовали в одном едином совершенном состоянии. Поскольку отделение, желание получать не было в душах, созданных по замыслу творения, напротив, они были слиты с Творцом, по свойствам, полностью подобными ему, как и сказано в этом выражении. Он и имя его едины. Он – это Творец, имя его – это Кли, это творение. Созданы в абсолютно полностью совершенном, конечном, вечном состоянии. Так вот, когда мы говорим о несовершенствах, нечистых силах, страданиях, всевозможных состояниях, которые мы должны пройти от замысла творения и до его конца, из первого состояния в третье, через второе состояние, то мы при этом должны понимать, что для нас это второе состояние существует. Этот переход из начального состояния в конечное, относительно Творца все эти три состояния сливаются вместе, и в той мере, в которой человек исправляет себя, та часть, которая в нем исправлена, тоже включается в это единственное, совершенное, бесконечное состояние. Пункт 14. Отсюда обязательно следует, говорит Бали-Сулам, три состояния в душах. Состояние первое – это состояние в мире бесконечности, в замысле творения, где души уже имеют будущий вид конца исправления. Состояние второе – это состояние 6000 лет, когда с помощью двух систем нечистой и нечистой силы, нечистой и нечистой системы, что значит чистая система – это альтруистическая, с намерениями ради Творца, и нечистая система – эгоистическая, с намерениями ради себя, души разделяются на тело и душу. Что значит на тело и душу? На свет называется душа, и на тело – кли, желание эгоистическое, неисправленное. И дана нам работа исправить с помощью так называемой Торы и заповедей, то есть с помощью высшего света и действий над исправлением, под воздействием высшего света, притяжением на себя высшего света, исправлять эгоистическое намерение на альтруистическое, на каждое из наших желаний. Чтобы обратить желание получать в желание отдавать. Желание мы сами не меняем, это просто мы так говорим. Желание получать, желание отдавать. Желания, они созданы в нас, только намерение ради себя использовать их называется желание получать. Намерение использовать желание ради Творца называется желание отдавать. Так вот, исправление достигается нами, существующими между двумя системами чистых и нечистых сил, то есть одна сторона может дать нам, с правой стороны может дать нам силы исправления, а другая часть с левой стороны все время подбрасывает нам наши неисправленные желания. Итак, беря с левой стороны неисправленные желания от нечистых сил, от клипот, это, в принципе, наши же неисправленные желания, не где-то посторонние. Просто все мои неисправленные желания находятся слева от меня, все соответствующие света, их исправляющие, находятся справа от меня, и я должен, соответственно, взять желание, следующее по размеру, по объему, по величине, подходящее, то есть которое я в состоянии исправить с левой стороны, взять с правой стороны соответствующий свет, исправить это желание светом, его намерение эгоистическое на альтруистическое, и таким образом создать себе, внутри себя, исправленное желание с намерением ради Творца, и это будет называться моя средняя линия. Правая и левая линии, они не мои, это то, что дано мне свыше Творцом. И нечистая сила создана им, и чистая сила создана им. А я делаю из них симбиоз такой. Беру нечистую, беру чистую, исправляю одну с помощью другой, и это действие, которое я делаю, оно мое. То есть желания не мои. С левой стороны, которые я получаю, эгоистические. Свет, который я получаю с правой стороны, тоже не мой. А что же мое? Мое действие. А что значит действие мое, если свет воздействует на желание и исправляет? Это же свет действует, а не я. Я являюсь здесь действующим лицом, которое это производит, который занимается этим созиданием. То есть, еще более точнее можно сказать, что от меня зависит желать, чтобы это во мне произошло. Чтобы столкнулись эгоистические мои желания с высшим светом с правой стороны, и исправились бы мои желания под воздействием высшего света. Или мы говорим это по-другому, как мы с вами читали в пункте 155 предисловие к Талмуда Сарасферот, что во время учебы, это единственная возможность наша заниматься исправлением в чистом виде, в действии, когда во время учебы мы думаем о том, что мы желаем, чтобы пришел на нас окружающий свет и исправил нас, поднял нас, ввел нас в те события, о которых мы изучаем, в этот момент мы-то и занимаемся направлением высшего исправляющего света на свои эгоистические желания. Так вот, есть состояние в душах первое, это в мире бесконечности, в замысле творения. Состояние второе в течение 6000 лет. Это условно, конечно. Можно и раньше. Когда мы исправляем себя в течение этих 6000 лет, постепенно, под воздействием света, исправляем все свои 620 эгоистических желаний. Постепенно имеется в виду поступенчато 6000 ступеней, или можно разделить эти 6000 ступеней на 125 ступеней. Неважно, в принципе, как их делить. Главное, что все равно мы все их должны пройти. И последовательность, в которой мы должны их пройти, уже определена. И наши действия, в принципе, предопределены. Не предопределено только одно. Наше желание, чтобы это произошло. Без нашего желания исправление не произойдет. Не будет контакта правой и левой стороны и взаимного взаимодействия между ними. Оно происходит только тогда, когда мы желаем, чтобы это произошло. Это желание, чтобы это произошло, называется алиятман, подъемом мана, подъемом нашего желания. Как только мы желаем, это происходит. Вот этого желания мы и должны достичь в результате учебы, чтобы все там час или два, которые мы находимся в учебе, мы только и думали о том, чтобы произошло на каждом из нас вот это исправление, чтобы свет, который сейчас на нас, на всех нисходит, у нас большая группа сегодня, по всему миру присутствует множество людей. Мы желаем, чтобы на всех, на нас сейчас снизошел огромный высший свет. Нас много, в разных странах, в разных состояниях, в разных условиях. Тем более мы можем притянуть очень сильный высший свет своими различнейшими состояниями. И этот свет в состоянии нас исправить. Мы только должны этого желать. Все зависит от величины нашего желания. Если наше желание будет на самом деле максимальное, которое мы можем достичь, мы в состоянии его вызвать, тогда мы получим исправление и войдем в первую духовную ступень. И даже души праведников, и пока находятся в этом состоянии, в состоянии 6000 лет, исправляются только души, а не тела. То есть нужно вывести из себя все желания получать для себя, что является свойством тела, и остаться только с желанием отдавать, что является формой желания душ. Что он хочет сказать? Говоря нашим языком, проще. Мы исправляем в течение 6000 лет, но не само тело. Что значит не само тело? Сам Лева Эвен, сам наш исконный эгоизм исправить мы не можем. Мы можем исправить его только включением в высшую ступень. То, что называется Ахат де Алия. И даже души праведников, говорит Бали Сулам, не смогут находиться в раю. Раем называется состояние в мире Ацилут, нахождение в мире Ацилут, ступень мира Ацилут. И даже души праведников не смогут находиться в раю после смерти. После смерти, то есть, когда отмирает у человека его эгоизм, а только после разложения их тел в земле. Об этом мы еще с вами будем проходить. Что значит разложение тел в земле? Но уже об этом тоже немножко говорили, можно сказать. Разложением в земле называется, когда мы отказываемся от своего эгоизма полностью. Он проходит полный отрыв от нас. Мы делаем на него цимцум. Мы работаем только с теми свойствами, которые получаем свыше, гальгальтой вейнаем, отдающие желания, все килим де кабала, желание получить, у нас находятся под сокращением, под цимцумом, мы их не используем, мы их этим как бы зарываем в землю. И они там гниют. Что значит гниют? Мы на каждое из этих желаний как бы встаем и приобретаем килим де ашпа, гальгальта вейнаем, не используя ни одно из своих эгоистических желаний. Это называется разложением этих желаний. Затем, после того, как мы приобрели полностью все альтруистические желания, все гальгальты вейнаем, после этого мы начинаем также поднимать этот отвергнутый нами ранее ахап. И такое возвращение ахапа к этой ступени, к нашей, к исправленной, мы вытаскиваем его из того состояния, в которое мы его заткнули, это называется воскрешением мертвых. Мы поднимаем эти мертвые желания, которыми не хотели пользоваться. Мы их воскрешаем во всех их пороках, во всех их желаниях эгоистических, исправляем этот эгоистический ахаб, это значит, что мертвые встают из своих могил, разложившиеся полностью, и тогда уже подсоединяется килим ахаб, килим гальгальта вейнаем. Ни в коем случае не представлять себе, что это происходит с телами в нашем мире, с нашим биологическим телом. Это тело можно сжечь, можно закопать, можно сделать, что хотите. Режьте, делайте пересадки любых органов, вообще все, что угодно. Об этом теле мы не говорим, оно не имеет никакого отношения к духовным категориям, душа с ним не связана никак. Состояние 3 – это конец исправления душ после воскрешения мертвых. То есть после того, как исправлены, естественно, гальгальта и наим, приобретены свыше, и исправлен свой ахаб и подсоединен к этим гальгальтово и наим. То есть есть полная кли гальгальта и наим, в ахаб, все 10 сферот, все 620 желаний полностью исправленных. Такое состояние называется конец исправления душ после воскрешения мертвых. Когда происходит полное исправление тел, то есть эгоистических желаний, поскольку тогда получение ради себя, являющееся исконным, исходным свойством тела, становится своей противоположностью, обретает форму чистой отдачи, став достойным получить все благо, наслаждение и нежность, заключенные в замысле творения. То есть, до тех пор, пока кли не исправлена, весь свет, который на него не сходит, он ощущается как тьма, ввиду противоположности свойств. И наоборот, в той мере, в которой мы обретаем подобие свойств к свету, к Творцу, мы начинаем ощущать Творца, этот свет, в его истинном виде, несущем совершенство, бесконечность, добро, любовь. Все зависит только от того, насколько мы уподобимся тому, что на нас нисходит свыше. Поэтому и наш сегодняшний мир начнет расширяться в мере подобия свойств свету и начнет заполняться высшим миром. Постепенно, постепенно наш мир будет как бы пропадать от нас. Мы не будем видеть законы этого мира, мы будем видеть действующие вокруг нас законы высшего мира. В мере нашего исправления так мы будем ощущать мироздание вокруг себя. И вместе с тем души удостаиваются полного слияния вследствие подобия свойствам Творца, потому как наслаждаются не от своего желания получать, а от своего желания отдать, усладить Творца. То есть полностью становятся равными ему, подобными ему. И, естественно, как он получает наслаждение от того, что получают наслаждение они, так и они получают наслаждение от него. То есть, в принципе, достигается то условие, то состояние, которое говорит, когда говорится, что замысел творения – насладить создание. Души поднимаются до уровня, который называется замыслом творения. Становятся равными Творцу и включаются вот в это ощущение абсолютной безграничности во всем. То есть в каждом своем ощущении ощущают безграничность. В наслаждениях, в постижениях, в отсутствии времени, всякой ущербности. И после этого существует, конечно, много-много еще дальнейших состояний после исправления келим. Это всего лишь мы говорим о достижении такого состояния, когда наши келим, наши желания исправлены. А уже так потом, с исправленными состояниями, Творец начинает нас поднимать к себе и выше. О тех состояниях вообще мы не можем говорить. В нашем языке нет эквивалентных этому никаких понятий. Все, что мы можем, о чем, все, о чем мы можем говорить только до момента конечного исправления, даже не включая конечное исправление, где все уже входит в понятие, которое мы называем бесконечностью. Далее мы не понимаем, потому что все, что мы ощущаем, все, что мы понимаем, все, что мы познаем, все, что мы в состоянии каким-то образом в себе вобрать, проанализировать, все это возможно только потому, что состоит из контрастов. Белое, черное, страдание, наслаждение, какое-то ограничение, какая-то граница чего-то. Только на границе, на переходе между противоположностями мы можем ощущать, исходя из противоположности, мы строим символы, внутренние наши понимания, снаружи выражаем это в каких-то буквах, черный символ на белом фоне, допустим, и так далее. Там, где мы входим в бесконечность, где нет контрастов белого, черного, противоположных свойств, противоположных ощущений, добра, зла и так далее, там наш язык уже не действует, и мы с вами поэтому о таких состояниях никак не можем прочесть, и каббалисты не могут нам эти состояния никоим образом передать. Поэтому и сказано «Тааму вырву китов ашем», то есть «вкусите и убедитесь, насколько прекрасен Творец». То есть только таким образом вкусить, то есть впустите в себя внутренний свет, который называется «таамим», «вкусы», и тогда в этом убедитесь. Другого выхода нет. Каббала – это наука чисто практическая. Тот, кто ей занимается на себе, тот, кто с помощью ее исправляет себя, получает внутрь все постижение и понимает, о чем речь. Кто этого не делает, чисто теоретически, естественно, никаким образом, никоим образом не может даже представить, о чем говорится в книгах. Для краткости эти три состояния душ далее мы будем называть состояние 1, состояние 2 и состояние 3. И запомни, что представляют собой эти состояния, потому что Валя-Шалам дальше пользуется ими очень часто и просто называет их первое, второе или третье. Но это легко. Первое состояние – замысел. Второе состояние – исправление. 6000 лет. И третье – конечное состояние. Пункт 15. Посмотрев на эти три состояния, находим, что своим существованием они обязаны друг другу настолько, что если бы не существовало чего-нибудь в одном из них, даже какого-то частичного действия, причины следствия, там, какого-то состояния детального, там, маленького, неважно какого, то если бы даже какого-нибудь мельчайшей детали в каком-нибудь из этих первом, втором или в третьем состоянии не существовало бы где-то и в них, то исчезли бы все остальные состояния. То есть все эти состояния, первое, второе, третье, они взаимообязывающие, они взаимоподдерживающие друг друга, они взаимосуществующие. В настоящем все три состояния. То есть мы должны их воспринимать так, что все это относительно нас на самом деле уже сделано изначально и существует. И только мы в той мере, в которой желаем, сможем включиться и быть в том или ином состоянии, в котором пожелаем. Все зависит только от нашего желания, где мы желаем с вами находиться. Это желание называется алиятман, подъем молитвы. А это желание зависит только от того, насколько мы действительно проникнемся величием высшего и ничтожностью нашего состояния. Например, как эти состояния определяют друг друга и поддерживают полностью друг друга? Если бы не проявилось состояние три, в котором свойство получать обращается, свойство отдавать, то не могло бы проявиться состояние один в мире бесконечности, в замысле, в начальном. Ведь совершенство во всем, что проявилось в первом состоянии, оно проявилось только потому, что оно находится в будущем уже, в состоянии третьем. И благодаря вечности Творца служит третье состояние, как настоящее, и все совершенство из третьего состояния, имеющееся там в третьем состоянии, как копия переводится на первое состояние. И таким образом первое состояние становится идеальным, подобно третьему. Поэтому состояние третье обязывает к состоянию, к существованию состоянию первого. То есть, другими словами, если бы Творец не создал бы совершенного состояния, то и первое не имело бы права относительно него существовать. А если бы не существовало чего-нибудь в состоянии два, где происходит вся наша работа с первого состояния до третьего в течение 6000 лет, работа по исправлению, работа по притягиванию духовных ступеней, по прохождению по духовным ступеням, то как бы, если бы не было этой работы, наступило бы состояние 3 относительно нас. Таким образом, состояние 2 определяет наличие состояния 3. Недостаточно то, что оно существует в Творце. В Творце оно существует и без нас тоже. Он находится в бесконечном и совершенном состоянии. Мы находимся в третьем состоянии благодаря тому, что обязаны пройти второе. Также состояние 1, что в мире бесконечности. Уже действует в нем совершенство состояния 3. И он обязывает, чтобы свершилось это третье состояние. То есть, чтобы проявились в состояниях 2 и 3 такое же совершенство, не больше и не меньше, чем в первом. Другими словами, само состояние 1 обязывает появление противоположных систем в состоянии 2, чтобы появилось тело, то есть эгоистическое желание в состоянии 2, неисправленное желание, чтобы с помощью нечистых сил можно было бы его исправить и достичь состояния 3, которое обеспечило бы совершенство в состоянии 1. Отсюда мы приходим к выводу о необходимости создания нечистых сил. То есть невозможно достичь состояния 3, если мы не очутимся во власти нечистых сил. Если мы не получим материал, с помощью которого мы сможем работать и исправить себя. Если бы не существовала система нечистых миров, не было бы в нас такого желания получать эгоистического ради себя, огромного, под стать Творцу. То есть в той мере, в которой он желает дать, у нас есть в той же мере эгоистическое желание получать. И не было бы возможности исправить его и достичь состояния три. То есть эта система нечистых сил, она нам необходима. Это как наш склад всех наших неисправленных желаний, из которых мы вытаскиваем каждый раз все новое и новое неисправленное желание. Исправляем, приподнимаемся все ближе и ближе к третьему состоянию, к Творцу, по этой лестнице из первого состояния в третье. Поскольку человек не может исправить то, чего нет в нем. Поэтому нет места вопросу, как появилось из первого состояния, вроде бы состояние совершенного и бесконечного. Малхут в мире бесконечности мы с вами изучаем. Там она сделала цимцум алеф, она ничего не желала, существовала в полной связи с Творцом. Как же могло появиться из этого первого состояния нечистые силы? Да по необходимости, чтобы была у нас возможность их исправить и достичь третьего состояния. То есть первое состояние по сравнению с третьим состоянием, разница между ними, это неисправленные нечистые силы, и затем, когда мы их исправляем. Вот эта разница, дифферент между третьим и первым состоянием, он создает необходимость появления нечистой системы. Это разница между первым и третьим состоянием. Мы падаем на величину нечистых сил, а потом поднимаемся, исправляя их снова, как бы в первое состояние, но вместо первого оно становится третьим, потому что мы обрели эти нечистые силы и их исправили. То есть разница между первым и третьим состоянием – это получение неисправленных сил, нечистых, и исправление их. Это не просто получение дополнительных сил, дополнительных желаний, возможностей. Малхут мира бесконечности, она является всего лишь точкой в свете. Для того, чтобы заполнить из точки всю бесконечность, большую окружность, для этого Малхут должна приобрести желание нечистое в мере этой окружности большой. Сама она точка внутри нее. А все остальное вокруг, это все нечистые силы, которые она приобретает, и затем исправляет их, и они становятся ее чистыми силами. То есть она заполняет всю эту окружность в итоге, сама Малхут. Приобретает так называемые 9 первых сферот в свое владение. Вместо точки становится парцуфом. Кли объемом в бесконечность. Вот это разница между первым состоянием, там, где Малхут точка, она совершенство, она слияние с Творцом, но всего лишь точка в первом состоянии. В третьем состоянии она окружность, огромная-огромная Малхут. В 620 раз больше, я условно, это на самом деле неизмеримо большее число. Но, условно говоря, в 600 раз, в 20 раз большая, чем первоначальная точка. Именно за счет исправления 620 желаний при соединении их к себе и работы с ними на отдачу. Это и есть отличие первого и третьего состояния. Пункт 16. Но не следует из вышесказанного делать вывод, что нет у нас свободы выбора, если мы поневоле обязаны прийти в состояние 3, поскольку это уже заложено в состоянии 1. То есть есть первое состояние, есть второе состояние, есть третье. А где же наша свобода? Мы как куклы, топаем из первого состояния в третье, и больше нет у нас ничего. Так вот, есть свобода выбора, свобода воли. Но в чем же она выражается? Дело в том, что два пути приготовил нам Творец в состоянии два. То есть пройти из первого состояния в третье мы можем двумя путями. Путем кратким и путем длинным. Первый путь – это путь выполнения Торы и заповедей, то есть выполнением определенных действий, с помощью которых мы притягиваем свет. Заповедью называется действие исправления желания. Каждое эгоистическое желание, когда мы его исправляем, то это действие исправления называется заповедь. То, что заповедал Творец – исправить желание – эгоистического применения его на альтруистическое. Каким образом это делается? С помощью света. Свет называется Тора, от слова Ор, свет. То есть только свет, он, в нем есть всяких много различных воздействий. Свет Хасадим, свет Хухма, свет Апсак, спускающийся, поднимающийся, окружающий, Наранхай, всевозможные. А Тора называется просто общим светом, которая нисходит свыше. Так вот, исправление происходит путем Торы и заповедей, действиями под воздействием света. И такой путь называется путь Торы, путь света, или путь страданий. Когда сами страдания, истязая тело, заставляют нас, в конце концов, изменить желание получать, что в нас эгоистическое, и принять свойство желания отдавать, слившись таким образом с Творцом. И, как сказано мудрецами, если сами вы возвращаетесь к исправлению, хорошо. То есть, если вы идете путем Торы. А если нет, я поставлю над вами жестокого царя, и он заставит вас вернуться к исправлению. То есть поставлю над вами, ну как фараона это имеется в виду, то есть жуткие, ужасные страдания все равно заставят нас понять, что движение вперед, оно должно быть только в духовном, а не в технологическом, в каком-то моральном, житейском или ином виде прогресса, которые в итоге только все ниже и ниже опускают нас из поколения в поколение. Как сказано, злом или добром? Если заслужите, добром приведу вас к третьему состоянию. Если не заслужите, то злом, страданиями. Заслужите посредством исполнения Торы и заповедей, ускорите ваше исправление и не будете нуждаться в тяжелых и горьких страданиях, в удлинении времени, чтобы получить их, чтобы осознать их, и поневоле вернуться снова к исправлению, к проходу всего этого пути с помощью света, исправлением Торы и заповеди. А если не страданиями, то есть, а если не путем Торы и заповедей, то путем страданий завершится наше исправление, придет к нам по неволе. Путь страданий, также говорит Баля Сулам, включает также наказание душ в аду. Что такое ад? Я вам скажу только в двух словах. Адом называется абсолютно полное ощущение низости, ничтожности, низменности, эгоистических свойств в видении высшего света и совершенства. Этот контраст, в котором находишься, по сравнению с высшим, противоположность ощущений самых эгоистически низких относительно самых альтруистически высоких, страшная, бесконечная, неимоверно больная такая, болезненно ощущающаяся бездна между этими двумя состояниями называется адом. Но так или иначе, конец исправления, то есть состояние 3, обязателен для всех и предрешен состоянием 1. А вся наша свобода выбора только между путем страданий и путем Торы и заповедей. Таким образом, выяснилось, каким образом эти 3 состояния душ связаны и определяют существование друг друга. Я хотел бы подчеркнуть только одно, что то, что говорится здесь, что есть 2 пути, путь Торы и путь страданий, это не совсем верно. Невозможно путем страданий исправляться. Исправляет только свет. Так как мы с вами изучаем в 4 стадиях прямого света, свет действует, порождает желание получить первую стадию. Далее действует в первой стадии, вызывает в ней желание отдать вторую стадию. Далее действует желание отдать, вызывает в ней третью стадию, вызывает четвертую стадию и так далее. Во всем, чтобы не было, во всех мирах свет действует на решимот. Свет поднимает, опускает, исправляет, разбивает, все делает свет. Поэтому страданиями исправиться нельзя. Единственное, что можно, прийти к осознанию необходимости исправиться или с помощью страданий, или с помощью быстренько, пока еще тебя они не настигли в самом ужасном своем виде, с помощью чтения группы, вызывание на себя окружающего света, то есть предварительного прозрения, поскорее прозреть до того, как нас не вбило хорошенько в настоящие страдания. Все равно после страданий мы возвращаемся к той же исходной точке. То есть или самому поумнеть и делать так, как надо, или ждать, пока нас страдания заставят поумнеть, и все равно делать так, как надо. Другого выхода у нас нет. Поэтому свобода воли, она заключается только в чем? Быстренько самому поумнеть. Нам дана такая возможность. Вот использование этой возможности только это. И называется свободой воли. Другого у нас нет. У нас нет выбора, как бы, идти по другому пути. У нас есть только выбор быстро сейчас самим осознать и делать то, что надо. И тогда мы пройдем комфортно, спокойно, хорошо, умиротворенно, предвкушая уже сейчас все, что нас ожидает. И так будем постигать все время лучшее и лучшее. И уже сейчас будем ощущать себя хорошо. Мы уже сейчас будем вызывать на себя окружающий свет. Или будем стоять на месте, упершись как ослы, и ждать, пока нас не заставит страдания все равно двигаться по тем же ступеням, в том же пути, к тому же уже существующему третьему нашему состоянию. Обычно люди путаются, для них понимание свободы воли казалось чем-то иным, что я могу туда или сюда делать что-то. У меня существуют какие-то возможности свободных поступков якобы. Ничего свободного нет. Тебе дается желание, хочешь — действуй им исправленно. Не хочешь — действуй неисправленно. Ну, а желание тебе дается. Сейчас во мне заданы определенные желания. Я могу с ними сейчас действовать так, как они во мне, в неисправленном состоянии. То есть совершенно не анализируя их, не анализируя их в сопоставлении с целью творения, что мне с ними надо делать, что требует от меня творец. А просто так, жить просто в этих внутри этих желаний. Это называется человек, живущий в этом мире. То есть я выбираю такой метод своего развития, медленный, болезненный и так далее. Или я анализирую свои желания, сопоставляю их с будущим, с моим правильным состоянием, какие же эти желания должны принять форму, и пытаюсь сейчас уже вызвать на себя высший свет, чтобы он эти желания исправил, чтобы он их уже приспособил сейчас так к Творцу, чтобы я уже в них сейчас хоть немножечко начал ощущать Творца. Вот разница между существовать бездумно внутри своих желаний, называется существовать только в объеме этого мира, под Максомом, или существовать в каком-то контакте с высшим миром и под него подстраивать свои желания в устремлении к нему, в этом и есть вся наша свобода воли. Пункт 17. Из вышесказанного найдем ответ на третий вопрос, который задавали мы в начале этого предисловия. Когда мы смотрим на себя, мы находим себя испорченными и низкими, как и нет более презренных и низких нам, не надо каждому объяснять, кто он такой. Если он еще себя до конца не узнал, значит, существует перед ним еще период, называемый осознанием зла, собственного зла. Когда он увидит, что все его желания, что все его намерения, они только ради себя, готов все продать, всем поступиться ради мельчайшего исполнения, исполнения своего мельчайшего желания. Ему совершенно не важно, что вокруг и что с кем-то. Это называется низменность и противоположность относительно Творца. Так вот, когда мы, исследуя себя, находим себя такими испорченными и низкими, и нет более презренных, а когда мы смотрим на сотворившего нас, мы обязаны вроде бы быть подобными ему, на вершине всего, превыше всего, под стать создавшему нас. Поскольку в природе совершенного создавать совершенные творения, как же может что-то несовершенное создать совершенное, и наоборот совершенное создать несовершенное? Не может же быть такого. Если совершенный Творец создал что-то несовершенное, значит, это несовершенство, наверное, уже изначально находилось в нем. Этот был вопрос у нас. Третий вопрос в предисловии, в первом пункте. Из сказанного ясно, что это наше тело, то есть все наши эти эгоистические желания, ничтожные, низкие. Это совсем не наше тело истинное. Это то, что нам дается сбоку от системы нечистых сил. Потому что наше истинное тело, исправленное, совершенное во всем, оно существует в третьем состоянии, в исправленном виде. А то, что нам сейчас дается от левой линии, нечистые всякие наши мысли и желания, наше нечистое тело, так называемое, оно нам дается только для того, чтобы мы исправили его, и, наступая на него, на исправленные на его желания, как на ступеньки, поднялись к третьему состоянию. И получили там совершенную форму, свое третье состояние, получение ради отдачи. Все желания, все 620 желаний, данные нам нечистые в этом восхождении, обратили бы в наше чистое, совершенное, конечное тело. Таким образом, из самого состояния один, когда Малхут там была всего лишь одной только точкой, вытекает, что в состоянии 2 должна быть дана нам быть испорченная и презренная оболочка, так называемая клипа. Клипа – это и есть оболочка нашего тела, желание получать, эгоистического желания в нас, которое отделяет нас от Творца, поэтому она называется клипа, оболочка, скорлупа, которая отделяет нас от Творца, поэтому мы его не ощущаем. Мы закрыты в себе этой оболочкой. Она скрывает, закрывает все мои чувства, обращая все их внутрь, интровертно в меня. Так вот, дается нам эта нечистая система сил для того, чтобы исправить ее и позволить принять наше вечное тело в состоянии 3. И нечего нам совершенно сердиться на это, что дано нам такое ничтожное, низменное тело, так как наша работа не может быть выполнена иначе, как именно в этом бренном и тленном негодном теле. То есть в этих эгоистических, ничтожных желаниях. Ведь что еще же мы должны были бы исправить, если бы не они? Нам же надо над чем-то работать. Нам надо над чем-то понять действие Творца. Для чего мы проходим вообще всю эту метаморфозу? Для чего нам надо пройти все эти этапы исправления? Могли бы ничего не исправлять? Могли бы. Но мы бы ничего не, мы бы тогда бы остались бы точкой, зародышем в Творце. 620 желаний, когда мы их видим противоположными Творцу, самостоятельно исправляем, ставим их в подобие Творцу, мы становимся равными Творцу. Потому что Он своим желанием дать наслаждение создал эти 620 желаний. Мы, исправляя эти 620 желаний, уподобляемся Его отдаче. То есть мы при этом приобретаем свойства, намерения, силы, знания, понимание того, что происходит в самом Творце. Мы становимся полностью адекватными Ему. Поэтому невозможно получить эти 620 желаний исправленными. Если бы мы их получили исправленными, не пройдя их сами из противоположного минуса до ему противоположного полного подобия Творцу плюса, мы бы не смогли бы их в себе абсорбировать, мы бы не были бы их хозяевами, мы бы тогда с помощью их не могли бы отдавать, не достигли бы подобия и равноценности Творцу. Поэтому нечего нам, говорит Баля Сулам, сердиться, что эта наша работа не может быть выполнена иначе, как в этом бренном и негодном теле. Ведь не исправляет человек того, что нет в нем. Так что в действительности мы находимся в состоянии совершенства. Мы сами, соответствующим совершенному Творцу, создавшему в нас. И в этом состоянии втором мы находимся. Это не важно. Это состояние два, оно низменное, но это не наше состояние. Оно происходит не за наш счет. Оно не причиняет нам вреда, вот это тело, которое мы получили. Ничтожное, низкое, эгоистическое. Дополнительное вот эту нагрузку, что мы упали от Творца в минус бесконечность. Мы это получили от Него, для того, чтобы была у нас возможность подняться. Поэтому эти свойства созданы искусственно. Искусственно. Они являются просто обратным отражением свойств Творца. Для того, чтобы дать возможность нам сделать их подобными Творцу. И естественно, если мы их преображаем в себя из ради себя на ради Творца, то исчезают прошлые эти намерения. Умирают, гниют, разлагаются, исчезают, и вместо них встают намерения отдачи. Поэтому это тело, так называемое, эти намерения эгоистические, они даны нам только на необходимое время, чтобы аннулировать их и получить вечную форму отдачи. Вместе с тем мы выяснили пятый вопрос. Какой пятый вопрос? Как это возможно, чтобы из вечного, каким является Творец, происходили действия временные и приходящие? То есть, какие-то конкретные, какие-то дискретные, какие-то конечные по размерам, ограниченные. Как это возможно из вечного, чтобы происходило что-то невечное, ограниченное, ущербное, временное, имеющее конец. Это вообще мы не понимаем немного этих вопросов, потому что мы не ощущаем с вами никакой меры вечности, насколько она противоположна всему нашему состоянию. Но вопрос, тем не менее, существует. Мы его постепенно поймем, когда нам немножко засветит эта вечность свыше, когда мы начнем постигать чуть-чуть хотя бы окружающий свет, создающий вокруг нас целое совершенное мироздание, рисующее такую картину нам, то мы начнем понимать что этот парадокс. Как же может быть, чтобы вот эта вечность, совершенство, бесконечность, неограниченность ни в чем. Нет даже никакого понятия каких-то ограничений, границ, перегородок, отделений, переходов, контрастов, ничего. Во всех координатах абсолютная непрерывность и бесконечность. Как же может исходить из такого состояния, состояние и действия временные, приходящие, ущербные. Из сказанного понятно, что в действительности мы находимся относительно Творца в состоянии, достойном Его вечности. То есть на самом деле мы вечные творения. И мы находимся в этом совершенстве сейчас, в том числе. Единственное, что мешает нам ощутить эту вечность, это вот эта клипа, которая находится на нас. Это нечистое намерение наше, эгоистическое. Как только мы бы перестали обращать все в себя, это и есть, это как будто такое силовое магнитное поле, которое все, что я устремляю вокруг, оно обратно поворачивает на меня. Знаете, как только я бы его разорвал и устремил бы все от себя наружу, сразу я бы ощутил вечность и совершенство. То, в котором на самом деле нахожусь. Мне просто надо нейтрализовать вот воздействие вот этой вот клипы. Так вот он говорит, мы творение вечное во всем совершенстве. И наша вечность обязывает к тому, что эгоизм тела данный нам только для работы. Специально, чтобы мы его преобразовали в альтруизм и подняли с точки до уровня окружности, как мы рисуем, то есть с точки до уровня Творца. Этот эгоизм тела должен быть нами уничтожен. Если бы он оставался вечным, оставались мы навечно бы отделенными от вечного существования. И как сказано было нами в пункте 13, эта форма нашего тела, представляющая из себя эгоистическое желание получать ради себя, то есть получать с намерением ради себя, не существует вообще в замысле вечного творения, поскольку мы находимся в состоянии 3, изначально, сразу же, а проявляемся относительно себя лишь только в состоянии 2, чтобы самим своими усилиями достичь состояния 3. Это не должно казаться вам чем-то неестественным и парадоксом. Мы на самом деле существуем в третьем состоянии. И существуем во втором состоянии только относительно наших ощущений субъективных. Чтобы исправить наше субъективное ощущение в соответствии с нашим истинным состоянием. И незачем спрашивать, вот он говорит, то есть он говорит, нет вопроса вообще о том, о состоянии остальных творений в мире. Все остальные творения относительно человека являются второстепенными, потому что человек является центром всего творения. Хотя нам кажется, как может быть человек центром всего творения, когда даже на этой земле мы потерянные. Мы существуем на какой-то тоненькой оболочке шарика, в котором внутри там взрывается и бушует, и кипит. Там все внутри, вулкан целый. Зависим от какого-то маленького солнышка, звезды. Находимся в огромном пространстве. Где мы, что мы? Если мы себя будем измерять относительно неживой природы, то, естественно, мы ничтожные. Если мы будем измерять себя относительно растительной природы, растительная природа существует в миллионы раз выше нас, то есть в изобилии, в большем, чем мы. То же самое и живая природа, животная, включая там всех жучков, всех животных, тоже в тысячи раз больше, чем мы по количеству. Если мы существуем как животные на этой земле, не контактируя с высшим миром, не беря, принимая на себя цель творения, то, естественно, мы являемся всего лишь маленькими, ничтожными частичками в этом космосе, в этом мире. Если мы начинаем обретать свойства высшего мира, тогда мы становимся властителями всей Вселенной и, поднимаясь в высшие миры, начинаем вбирать их в себя вплоть до бесконечности. То есть, если у нас нет контакта с высшим миром, мы ничтожество. И действительно, таковы наши силы. В той мере, в которой мы сможем обрести высшие силы, свет, управляющий и создающий все, все содержащий, все наполняющий, все оживляющий, если мы будем владельцами этого света, то тогда, естественно, мы будем выше всей этой природы. Поэтому он говорит, незачем спрашивать о состоянии остальных творений в мире, кроме человека, поскольку человек, он имеет в виду человек, постигающий высший мир, он центр творения, а все остальные творения не берутся в расчет и не имеют никакого значения они сами по себе, а лишь в той степени, в которой они полезны человеку для достижения им заданного ему совершенства. И поэтому поднимаются и падают вместе с человеком все остальные творения, живая, растительная и неживая природы, не принимаясь в расчет сами по себе. Все они зависят только от человека в той мере, в которой человек их к себе привлекает для своего подъема. А когда человек начинает подниматься духовно, он, что интересно, начинает раскрывать вдруг особенную чудесную зависимость, что все, что находится внутри него, все эти свойства, они являются ничем иным, как отражением внешней природы. Что вся животная моя природа, она является как бы собирательной всей животной природы вокруг меня. Растительная моя природа, то есть мой растительный уровень, является внутренним, самым высшим отображением всей растительной природы. И неживая природа, которая во мне, неживые желания, они являются наивысшим отображением всего космоса, всей этой безжизненной массы неживой природы, которая есть вокруг меня. И тогда человек начинает использовать всю эту природу, вплоть до того, что он начинает ощущать, воспринимать ее так, что начинает понимать ее язык, ее чувства. Поэтому говорится, что каббалисты понимают язык зверей, птиц, они ощущают и понимают все окружающее. Это в аллегорическом таком виде, говорится о том, что человек действительно включает в себя все внутри себя, а затем, когда он поднимается в высшие миры, он видит, что вообще в его новых свойствах оказывается вся наша окружающая нас природа, включенная в человека. Потому что все, что находится вокруг меня, все, что разделено и отделено от меня, происходит потому, что во мне, внутри меня существуют несовершенные орудия, свойства восприятия окружающего меня мира. Откуда произошло разделение на внутренние миры или части и на внешние? Это все пошло от второго сокращения, цимцумбет, от недостатка экрана. Появилась внутренняя часть парцуфа, а потом более внешняя, и еще более внешняя, еще более внешняя. И так далее. Как только появляется огромный общий экран, так все сходит в одни 10 сферот. И весь наш мир таким образом оказывается схваченным внутри человека, каждого из нас, а затем все мы вместе, собираясь духовно в одну душу, оказываемся одним единственным человеком, Адамом. И все остальное, оно включено в нас. Поэтому нет вопроса о том, что же происходит с остальной природой. Она зависит только от нас. Сегодня мы раскрываем, насколько мы влияем на нее плохо. Исправляя себя духовно, мы увидим потрясающие изменения в окружающей природе к лучшему. Нам не нужна будет генетика, всякая эта пищевая для того, чтобы себя прокормить. Сама природа самым естественным образом будет создавать в нас все необходимое. Я бы хотел на этом закончить на сегодняшний день прохождение нашего плана, этого, в общем-то, занятий по предисловию книги Зоар. О том, когда у нас начнутся занятия по самой книге Зоар, вы смотрите у нас в интернете, объявление будет. Возможно, это будет уже сегодня вечером. Возможно, это будет в ближайшие дни, до конца недели, или со следующей недели мы начнем. Занятие будет состоять просто из чтения книги Зоар и одновременного комментария моего, естественно. Я вначале объясню, как устроена книга, каким образом вообще она вводит человека в духовный мир. Книга Зоар не просто называется особой центральной книгой Каббалы, потому что она, конечно, построена, можно сказать, беспорядочно. Она рассчитана на человека, который где-то более-менее в курсе. То есть прошел уже достаточное количество материала. Достаточное количество материала – это введение в книгу Зоар, предисловие к книге Зоар, введение в комментарии Сулам и введение в науку Каббала, моя 15-я книга, который прошел эти все предисловия и более-менее ориентируется, как войти через книгу Зоар в духовный мир. Книга Зоар, она просто вводит нас в высший мир. Постепенным ее чтением человек начинает ощущать, вот как-то вдруг приходит этот контакт, как вот при знакомстве. Все большим и большим и большим начинаешь откуда-то какими-то непонятными путями ощущать, с кем имеешь дело, и завязывается вот такая двусторонняя связь. Это непростая книга, и мы уже, поскольку представляем собой достаточно серьезную группу, если действительно будем пытаться быть вместе, в единой методике идти вперед, сможем освоить ее. Я ее никогда не преподавал в этом составе. Были у меня чтения только внутри нашей группы несколько лет назад. Так что начну с самого начала. Я благодарю присутствующих на наших занятиях. Давайте посмотрим на экран. Сверху в левом углу Алекс и Инна из Миннесоты. Далее Виталий из Торонто, из Чикаго, Лени Эстин. Из Торонто Тони. Hello, Тони. Из Киева 9 человек. Тони там с женой, видно за ним. Они вместе занимаются редакцией наших книг на английском языке. Следующая, слева, средняя линия, левая край, это Вильнюс, 10 человек. Далее Квинс, 4 человека, во главе с Эйли. Из Бруклина сегодня много, 17 человек, это средняя линия, строчка в правом углу. Бруклин, 17 человек. Далее внизу, в левом углу, Филадельфия, 5 человек. Одесса, 11. Кировоград, 30 человек. Ну и московская группа. Я не представляю, сколько, но, наверное, их очень много. Кстати говоря, здесь у нас существуют и их представители. Это Елизаров и руководитель Московского центра распространения Александр Козлов. Они у нас гости. Завтра они уже улетают к себе домой. Принимают у нас опыт по организации группы, по организации всей нашей системы. Каким образом мы стыкуемся между собой и ими в связях, в наших планах. Мы приветствуем и других, которые пожелают приехать к нам. Мы берем на себя все их присутствие у нас. Пожалуйста, согласовывайте с нами приезд. С московской группой мы, очевидно, разработаем какой-то конкретный план и вышлем. Мы должны у себя привести это в порядок. Остальные группы, тот, кто хочет приехать к нам на какой-то определенный срок, чтобы понять не в праздники, а в будни, как мы живем, каким образом существуем, как устроена у нас вся система, как мы учимся, обрабатываем материалы, общаемся с нашими группами внешними в Израиле, строим наше распространение, делаем трапезы и так далее, субботние, всевозможные другие встречи, каким образом женская наша группа существует относительно мужской. Все это, конечно, лучше изучать на практике, не в празднике, когда мы вам рассказываем это все чисто теоретически. А если вы приедете и увидите это все у нас. Благодарю вас за участие в этом уроке. Следующий наш урок, как обычно, будет послезавтра. Мы продолжим эту же тему. До следующей встречи. Удачи вам всего, всех благ, благословений. Будьте здоровы. Предисловие к книге «Прихахам», письма, которое написал, это предисловие мой рав, я помню, как он это писал. Книга вышла